Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что смирение является единственным разумным онтологическим основанием бытия человеческого. И это всего лишь только усиливается в отношении христианина. То есть для каждого человека, как и для каждого ангела, просто по факту того, что это человек, это ангел, сотворенный Богом, каждому человеку смирение является некой нормой, некой единственно разумной, единственно правильной, единственно возможной моделью поведения и восприятия действительности в совершенном послушании Богу и смирении перед Ним. Хочет человек это или не хочет, но таков закон. Гораздо больше, гораздо важнее, гораздо более серьезно, чем закон, скажем, всемирного тяготения. Но для христианина все это усиливается еще и тем, что он именно христианин. Ему дан некий образец подлинно человеческого поведения, образец осуществившийся, не просто благочестиво пострадавший праведник, а праведник, чье послушание, чье смирение было увенчано, и христианин это знает. И вот дальше, в прошлый раз мы читали 18 абзац наставления, сегодня прочитаем 19, с него начнем. Итак, если будешь с теплым расположением, без забвения хранить в сердце своем такие помышления, то не возобладает тобою страсть огорчения, гнева и раздражительность, ибо когда взято будет из-под них основание, то есть когда истрепится страсть гордости углублением в смирение Христово, тогда все здание беззаконного гнева, ярости и печали легко разорится само собой. Какое жестокое каменное сердце не сокрушится, не умилится, не смирится, если будет всегда иметь в уме такое ради нас смирение Божества Единородного Сына, и помнить исчисленные перед этим страдания Его. Но не сделается ли Он напротив охотно землей и пеплом, и попранием для всех человек по Писанию? Когда же душа, смотря на смирение Христово, так смирится и сокрушится, тогда какая раздражительность может овладеть ею? Какой гнев, какое огорчение приразятся? То есть по свидетельству преподобного Марка Подвижника нам и должно хранить такое представление о Христе, память о деле Христовом, как он говорит об этом в предыдущем абзаце 18. Мы должны помнить о том, что Сын Божий стал человеком, что Бог смирил себя до смерти и смертный крест, о том, что Христос, будучи человеком и Сыном Божиим, был послушен Отцу даже до смерти и смертный крест, что Он не превозносился, хотя было чем, и не укорял, хотя было за что, что Он не отвращал лицо свое от ударов, от плевков, и уши свои не затыкал от слов позорящих Его. Он не сопротивлялся влекущих его на смерть, не сопротивлялся людям, которые хотели убить его и сделать ему как можно больнее, насколько это вообще было возможно. То есть, помня об этом, помня, как он пострадал, и то, что он воскрес и вошел на небеса к Богу, память об этом должна постоянно присутствовать в жизни всякого христианина, потому что, памятуя об этом, мы помним образец нашей жизни, образец поведения. То есть это некий эталон, на который каждый человек должен равняться. Это некий образец, который выражает и показывает существеннейшую черту поведения всякого христианина, а именно смирение. То есть образец настолько совершенно изображен словом в Евангелии, что просто памятование об этом, памяти об этом достаточно, чтобы человек всякий раз воспламенялся подражанием этому образцу. Но мы так не делаем. Не делаем именно потому, что не помним. У нас перед глазами другой образец. Образец того, как ведут себя люди, чтобы достигнуть славы, успеха, мира, покоя, сытости, обеспеченности, тишины в этом мире. То есть, конечно, у нас кто-то хочет славы, кто-то богатства, кто-то мира, тишины, кто-то здоровья, кто чего хочет, но все это в этом мире. И каждый выбирает образец, модель поведения, как достигнуть в этом мире того, что для меня так вожделенно. И ориентируется в своей жизни на это, на эти образцы. Ученый на ученого, путешественник на путешественника, писатель на писателя, боец на бойца, спортсмен на спортсмена. У каждого свой идеал, но все это идеал не Христа. Все это идеал других людей, которые делали, делали, делали и достигли результатов в том, что они делали. Результатов для меня очень важных и значимых. Поэтому я ориентирую свое поведение, подражая на какой-то образец. Но это образец не Христос. И даже, к сожалению, чаще всего не святые, не те люди, для которых образцом был Христос. И поэтому все наши усилия направлены не на подражание Христу, не на то, чтобы научиться от Него смирению и кротости, не на то, чтобы хотя бы подражать апостолу Павлу, как он говорит, подражайте мне, как я Христу, а на то, чтобы подражать значимым для нас мирским людям, достигшим мирскую славу. Конечно, это началось все не вчера и даже не позавчера, а началось достаточно давно, но было время в истории человечества, когда люди действительно строили свою жизнь по образцу Христа. Строили все. И отъявленные негодяи и грешники, которые позволяли себе даже то, чего не позволяют сейчас, даже они знали, что Христос – образец и норма, и судили себя этим образцом и нормой, и не тешили себя надеждой, где они окажутся и что им будут. Но именно это трезвое сознание того, где им придется оказаться, очень многих из них встряхивало и обращало к покаянию, изменению жизни, как это произошло с разбойником. И люди бедные, и люди богатые, и люди образованные, и люди необразованные, все принимали Христа как единственный образец, единственный правильный эталон поведения, и старались подражать ему, укоряя и плача, если не происходит, смиряясь и славя Богу, если это хоть сколько-нибудь происходило. Но потом мир тронулся, во всех смыслах этого слова, поколебался. И Христос перестал быть для очень многих людей образцом. Этим образцом стали люди, достигшие успеха. Это, конечно, связано с, в том числе и с обращением к язычеству, но не только этим объясняется. И когда и у таких людей, которые стали строить свою жизнь по образцам человеческим, а не по Христу, становилось все больше и больше, и сейчас даже помыслить мы не можем о другом. Нам кажется, что это единственное заведомо правильное решение – взять какой-нибудь образец человека, достигшего успеха, и подражать ему. Но в прежней эпохе, когда образец Христа был еще значим, церковь и свидетельствовала людям, которые тоже хотели чего-то достичь в этом мире. Человек ведь не изменился на самом деле, они также хотели жить хорошо в этом мире. Но церковь и говорила: да, хорошо-то ты здесь проживешь, но каково будет там? А люди верили в свое посмертное бытие, и для них важно было, как будет там. И это сознание и представление о грядущей славе Божьей, о том, что мне будет дано, если я претерплю до конца здесь, людей утешало и вдохновляло, давало силы терпеть, ждать, молиться и не завидовать тем людям, которые достигают мирского успеха. Теперь это противопоставление ничего не значит. Людям нужна только слава здесь. Размышление о божественной славе, о грядущем воздаянии человека почти уже не цепляют. И это говорит о том, что человек настолько погрузился в тьму, во мрак этого мира, что вот свидетельства о славе Божьей ему уже не ценны и не вдохновляют его. И понятно, что смирение в этом состоянии человечества потеряло всякую ценность. Действительно, а зачем оно? Ведь с помощью него никакого успеха не достигнешь. Вообще, это объективно факт. И все люди достаточно разумны, чтобы это понять. Смирение еще может как-то помочь действительно стяжать славу Святого Отца. Но если человек будет об этом думать, он никогда ничего не стяжет. Это неправильный ход. Но в целом смирение и не является инструментом для достижения успеха, славы, богатства или еще чего-нибудь в этой жизни. Просто не является. Смирение, как мы читали в прошлый раз в отрывке, известном с послания к филиппийцам, смирение как раз необходимо для того, чтобы, претерпев здесь все и до конца, быть вознесенным там, где одесную Отца сидит Христос, стать рядом с Ним, вознестись перед Его лицо. Вот что отдает нам смирение. Стать полноценным, настоящим человеком в том смысле слова «настоящий», которое вкладывает Бог в это слово. А с точки зрения мирской, естественно, смирение ничего нам или почти ничего не дает, но в некоторых случаях помогает более или менее сохранить мир с людьми, но не более того, достигнуть чего-то оно не дает. И поэтому люди пренебрегают смирением и совершенно справедливо возражают и говорят: ну да, смирение, что я смогу со смирением-то сделать? Богатым со смирением не станешь, карьеру с ним не сделаешь, и много чего другого не сделаешь. Как жить-то? Тебя просто сожрут и сомнут, говорит человек в оправдании того, что он не может жить смиренно. Конечно, потому что смирение дано для другого. Смирение – это основание правильной жизни, а мир лежит во зле и живет неправильно. Поэтому мы учимся смирению для того, чтобы войти в правильную жизнь на правильном основании, в ту жизнь, где нам уготована слава, где нам уготована честь, где мы станем богами по благодати. А в этом неправильном жизни другие основания, другие правила, другие нормы. И, разумеется, смирение здесь никак не вписывается. Вот и достаточно, скажем, человеку для того, чтобы начать исправление своей жизни, достаточно просто согласиться с тем, принять тот факт, что смирение есть основание нормальной человеческой жизни. А дальше, смотря на Христа, всматриваясь во Христа, делать то, что велит Христос. Но если человек принял эту модель поведение как единственно правильную, то все остальное уже можно сделать. И вот по мысли преподобного Марка Подвижника, когда человек будет помнить о Христе, будет помнить о том, что смирение есть единственным основанием правильной жизни, будет признавать смирение Христово и заповеди, которые об этом смирении говорят, за образец жизни, тогда у него и появится стимул к тому, чтобы бороться с гневом, с раздражением и с печалью. В заключении письма своему другу иноку Николаю в наставлениях святой преподобный Марк-подвижник снова возвращается, как бы подводя итог целому письму. У нас осталось последние три абзаца прочитать. Он снова возвращается к той же самой теме, которую поднял в самом начале письма, о том, что является сущностью аскетического делания, сущностью духовной жизни. С этого он начал, и тут, подводя итог письму, он это снова подчеркивает, чтобы за обилием слов, образов и рассуждений его корреспондент не забыл главное, что именно является сутью по Марку-подвижнику аскетического делания и христианской жизни. Вот во втором, 22-м абзаце он пишет: «Если же хочешь, сын мой, стяжать и иметь внутрь себя собственный светильник умного света и духовного видения, чтобы непреткновенно мог ты ходить в глубочайшей ночи века сего, и стопы твои исправлялись от Господа, чтобы по пророческому слову восхочешь изело пути евангельского, то есть того, чтобы с горячей верой проходить совершеннейшие евангельские заповеди и сделаться причастником страданий Господних через вожделение их и молитву, то покажу тебе к тому дивный способ, состоящий в нравственном внутреннем настроении духа, который требует не телесного труда или подвига, но приболезненного труда душевного, властвование ума над всем внутри и внимательные мысли при содействии страха и любви Божией». То есть главная как бы суть аскетического делания преподобный Марк видит в стяжании светильника умного света. Вот для него что является принципиально важным. Почему? Но если Христос есть свет, то, естественно, причем свет, который светит во тьме, то Христос, который с момента крещения живет в христианине, то верующим во Христа человеке, потому что верою вселяется Христос в сердца человеческие, то поскольку Христос есть свет, то этот свет должен светить и в человеке, внутри человека. И это действительно так, потому что только таким образом этот свет может разогнать тьму, которая внутри человека. Потому что спасать-то нужно не мир, в смысле космос, а спасать надо человека. И Христос пришел для того, чтобы спасти человека. Проблема-то в человеке, а не в мире. Именно человеческое зло, человеческая тьма внутри человека и привела к тому, что весь мир прогрузился во тьму. Он источник этой тьмы. И для того, чтобы перестать быть источником тьмы для этого мира, человек и должен воссиять свет. И Христос дает ему этот свет, чтобы этот свет светил. И в этом смысле является чрезвычайно важным, чтобы человек, вместивший Христа, чтобы он, просвещая внутренность свою, внутренний свой мир, сердце свое, дух свой, он становился все более светлым, и в конце концов стал тем самым светильником, который может светить миру. С этой точки зрения, между прочим, с христианской точки зрения, или, чтобы подчеркнуть этот аспект, с точки зрения преподобного Марка-подвижника, эпоха просвещения, так называемая эпоха просвещения, была не эпохой просвещения, а эпохой помрачения, потому что именно тогда произошли огромные сдвиги в восприятии того, что сделал для человека Христос, когда человек стал стремиться к внешнему просвещению, к внешним знаниям о чем-либо и совершенно забыл о том, что, чтобы просвещать внутреннего человека, чтобы впустить внутрь себя человека, впустить внутрь себя Христа, вместить внутрь себя Христа и тем самым стать светильником и светить миру, светить людям. А когда это все было разрушено, когда человеку сказали, что и Христос ему не нужен, и внутреннее дело ни человеку не нужно, главное, чтобы сохранять внешние нормы благочестия, а потом просто благоприличия, вот тогда и началась разливаться тьма. Она разливается именно потому, что гаснут свечи. Вот они горят и светло, вот погасли, стало темнее, вот гаснет еще, становится еще темнее. Вот на огромное пространство всего несколько свечей, и мрак поглощает все, но от свечки могут загореться погашенные свечки, и снова может стать светло. Но для этого человек и должен стать свечой. А свечой именно в том смысле, чтобы не светить внешним видом своего благочестия. Мы говорили, что этот притворный вид благочестия не созидает мира. Он, по сути дела, по своей сути, та же самая тьма. А для того, чтобы светильник засветился внутри человеческого сердца, чтобы там, внутри, загорелась свеча, которая просветит сначала сокровенного сердца человеческого, сокровенного сердца человека, а потом выйдет, будет просвещать и извне светить делами, словом, молитвой, как мы это видели, скажем, в житии святых, быть может, ярче всего в житии преподобного Серафима Саровского, хотя и в каждом житии мы видели, как человек светит. Но это свечение, это просвещение, которое излучает человек, оно шло изнутри самого человека, изнутри человеческого сердца, вместившего в себя Христа. И там вот этот светильник, когда загорелся, этот свет и стал изливаться наружу. Христос есть свет, просвещающий всякого человека. И этот свет светит во тьме, и тьма объять его не может. Пока светит этот светильник, тьма не может его загасить. Человек может перестать зажигать этот светильник, и тьмы станет больше. Но тьма не властна заглушить сама этот свет. И поэтому люди, когда забывают вот о том, о чем мы уже говорили, забывают о том, что Христос сделал, забывают о том, чему Христос учил. Для них Христос перестает быть целью, образцом, эталоном, мотивом, неким мотивом, определяющим всю их жизнь, неким зеркалом, в которое они постоянно смотрятся. Вот когда Христос перестает быть всем этим, они забывают Его, они не помнят Его, и тогда и получается то, что светильник внутренний гаснет, потому что люди забыли о нем вообще, перестали его зажигать, перестали его хранить. Их внутренний взор, их внимание было перевернуто изнутри вовне, во внешнюю деятельность, внешнее достижение благочестия, могущества, славы, чести, комфорта, мира, тишины, а внутри стало пусто, внутри стало темно, и эта тьма вот поглощает мир. Света электрического становится больше, энергетические ресурсы тратятся с огромной скоростью, но светлее мир не становится. ни в каком смысле, ни в социальном, ни в нравственном, ни в культурном, ни в экономическом даже, ни в каком. Тьмы становится все больше и больше и больше, но выход только один – зажечь свой внутренний светильник, зажечь именно тем, чтобы вместить внутрь себя Христа. Но Он там есть. Есть момент окрещения, как же его внутрь себя снова вместить. А вот тут и получается, что Он и говорит, что преподобный Марк говорит, что человек должен внимать тому, что происходит в сердце. Обращение внимания внутрь сердца, обращение внимания к тому, что Христос делает сердцем и является как бы свидетельством огня горящего. Огонь горит и светит, но только тогда, когда человек ему внимает, когда внимание человеческое, изнутри перемещается извне, свет меркнет. Око человеческого ума, во внимание, обращенное внутрь себя, сосредоточенное на том, что происходит в сокровенных глубинах его духа, в который и сошел Христос, меняя и преображая всю духовную деятельность человека, вот это внимание и является тем необходимым элементом, который возжигает в сердце человека светильник. И по мысли преподобного Марка это является основным деланием человеческим. И дальше в 23 и 24 абзаце Марк говорит, и говорит совершенно неожиданные слова о том, что является главным врагом человека и, как следствие того, главными добродетелями человека. И вот он в 23 абзаце он говорит о главных врагах, мешающих человеку и аскетически жить, и, главное, духовно жить, по-христиански жить. А в 24-м абзаце он говорит о том, что является добродетелем, помогающими этих врагов победить. Так вот, неожиданность в том, что по мысли Марка Подвижника самыми главными врагами духовного развития человека является неведение, забвение и ленность. Для нас это очень неожиданно. Но учитывая, что Христос есть свет, просвещающий всех, то первые два качества, они говорят о том, что, человек внутри потух. Он не ведает Бога, не ведает Христа и забыл о Христе, и поэтому пребывает во тьме. А третье качество говорит о том, что он из этой тьмы не хочет выбираться, у него лень, он не имеет желания, чтобы выбраться, он консервирует свое темное состояние.